православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Сегодня предлагаю поговорить на тему, которую можно сформулировать как межрелигиозные отношения внутри семьи. Кстати, остались Новый год, Рождество и Крещение, и даже праздники, возможно, стали камнем преткновения у кого-то дома. Не обязательно принадлежать к разным религиям, важнее порой даже степень воцерковленности. Кто-то празднует Новый год, а у кого-то последняя неделя рождественского поста. Кто-то приносит домой и хранит святую воду, а его домочадцы могут это воспринять как суеверие и бесполезную трату места в квартире. Таких ситуаций в жизни масса, они неизбежны. И при определенном уровне воцерковленности хотя бы одного из членов семьи могут вносить даже разлад. Конкретные примеры постараемся разобрать с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловской церкви Пензы. Он войдет в студию через несколько минут. Ждем звонков с вопросами и от вас. А начнем с новостной рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Владислав Балякин. В Пензе прошел 4-й фестиваль «Спасские вечера», который, без сомнений, стал самым масштабным. На этот раз собравшихся порадовали не только традиционные зимние забавы, но и спектакль в зале губернаторского дома, и мастер-класс юных разведчиков, и шоу с фейерверком. «Спасские вечера» становятся уже той традицией, без которой представить себе святки в Пензе невозможно. Здесь соседствуют пары в костюмах XIX века и шашлыки с горячим чаем, фотозона в виде рождественского вертепа и настоящий мини-лагерь, где юные пензенские разведчики научат любого желающего разводить зимой костер, готовить еду и вязать узлы, говорит координатор движения разведчиков Пензенской митрополии Алексей Терзов.
Мы постоянно ходим в походы, в крестные ходы, ездим в лагеря летние. То у нас такая походная жизнь в основе своей. И здесь мы как раз представили имитацию этой походной жизни.
А самая длинная очередь, как и год назад, выстроилась к маламутам и ездовым собакам. Небольшой круг, примерно четверть сквера Лермонтова, от бюста поэта до памятника борцам революции, эта упряжка проходит за считанные минуты и сразу же, почти без остановки, везет следующего ездока. Тех же, кому согреться не помог даже сбитень и рождественский квест, ждал губернаторский дом. На сей раз его залы были открыты для гостей спасских вечеров. Любой мог познакомиться с работой сестер милосердия, православных миссионеров и мастеров. А в пилястровом зале православную музыкальную версию сказки «Золушка» представили воспитанники духовно-просветительского центра при епархиальном управлении. Кульминация праздника, конечно же, внутри Спасского собора. Сотни людей зашли под его своды и убедились, что до окончания работ еще надо сделать сообща многое. И все же представить себе тот день, когда здесь начнутся богослужения, уже можно, говорит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Радостно от того, что все больше и больше людей наполняет этот храм. Это дает мне некую возможность заглянуть в будущее, когда здесь, как священнослужитель Самбона, я буду поздравлять всех вас с этими радостными и праздничными событиями.
Пожертвование на восстановление собора можно было сделать необычным способом, приобретя и повесив на рождественскую елку игрушку. Слово председателю законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину.
Сегодня становится реальностью этого создания, поскольку все более и более людей откликаются на обращение нашего владыки. И самое главное, что эта поддержка чувствуется и законодательной, и исполнительной власти.
Даже перечисление всех площадок займет определенное время. Мастер-класс по колокольному звону, горка, концерт ведущих пензенских коллективов. Вряд ли кому-то удалось охватить все. А завершением масштабного праздника стало огненное шоу и фейерверк под перезвон всех колоколов Спасского собора.
Thank you.
Седмица.
В четверг православные отметили праздник Крещения или Богоявления Господня. Чин великого освящения воды в кафедральных соборах Пензы, Сердобска и Кузнецка совершили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. На крещенскую службу прихожане Успенского собора собрались рано, к 7 утра. Несколько десятков человек исповедовались и причастились, ведь Богоявление не только повод, чтобы прийти в храм за святой водой, но и один из главных дней в истории христианской церкви. Верующие вспоминают, как во время крещения Христа в Иордане на него сошел Святой Дух в виде голубя и раздался голос Бога Отца. Таким образом явилась вся Святая Троица, то есть произошло Богоявление. После литургии с хоругвями и иконами духовенство и прихожане выходят на улицу, а здесь, на специально сооруженном помосте, владыка Серафим совершает чин великого освящения воды. Это богослужение недолгое, но за его время емкости с водой успевают покрыться тонкой коркой льда.
«Саму бы человека любче царю, прииди и ныне наитим святаго твоего духа, и освяти воду сию».
Крещение Господне наряду с Рождеством и Пасхой – тот день, когда в храм стараются попасть даже те, кто в другие дни года сюда заглядывает редко. Крещенские морозы в этом году выдались мягкими, поэтому чин освящения воды совершили на улице, перед входом в Успенский собор. Ну а количество желающих запастись святыней на весь год от погоды практически не зависит. Редко встретишь человека, который не имел бы представления, как использовать святую воду. В каждой семье традиции свои.
Это не просто вода, это лекарство. Лекарство от Бога.
В каких вот случаях? При болезни там или вот...
При болезни. Какая-то тоска начнется. Вот ложечку выпил, гляди, все, исправится.
Ну, я, например, каждое утро наливаю маленечко глоток-два. Выпью, умоюсь или это, и волосы немножко.
Икон поставить, чтобы, когда икон поставишь, ой, темное место, не испортится.
Умыться, пищу можно добавить, попить. Побрызгать везде, в уголочках, в квартире, везде.
Все способы объединяет одно – благоговейное отношение к святыне и уверенность в ее целебных свойствах.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Приветствую тех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, сразу же телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Основная тема, напомню, религиозные отношения внутри семьи, или, может быть, более как-то обтекаемо это можно сформулировать. Я уже обозначил суть вопроса в начале программы. Но поясню еще раз, что речь большей частью о, наверное, разной степени воцерковленности членов одной семьи. Ну, в своей сути это явление неизбежное, понятно, все люди разные. Все же, насколько остро, вот по вашему пасторскому опыту, стоит эта проблема? Вот как часто возникает непонимание, ну, чтобы далеко не уходить, например, как праздновать Новый год?
Ну, наверное, празднование Нового года – это вершина айсберга.
Ну, просто
да,
я показатель.
Вы верно заметили такой явный показатель разногласия даже в верующих семьях. Но, на мой взгляд, это связано, вот опять же, соглашусь с вашим наблюдением, с разной воцерковленностью семей или супругов. Или, точнее сказать, с разной последовательностью их практического участия в таинствах и богослужении,
ну, да,
церкви.
Да.
Если оба супруга последовательно в вере утверждаются, принимают участие в богослужении, таинствах церкви, то у них вот этот процесс воцерковления, укрепления веры, самопознания, он идет равномерно. И с великим удовольствием мне приходится наблюдать, вот что могу сказать о нашем храме, Петропавловского храма, все больше и больше таких семей, именно семейных пар. Когда-то в середине 90-х это было редкое явление, в основном приходил либо муж, либо жена. Вот, а с годами вот этот разрыв, он как-то компенсируется, выравнивается,
да.
И к великому счастью, мы наблюдаем, что приходят не только супруги, но приводят с собой, как правило, и детей.
Ну, конечно.
Это вообще самый лучший вариант. Но, к сожалению, не всегда бывает все так гладко. Бывают случаи, когда один из супругов отказывается последовательно последовать примеру своей половины, отказывается быть практикующим христианином, таким твердым в вере. А это приводит к тому, что он перестает ходить регулярно на богослужение, принимать...
Может, и не начинал никогда, собственно.
А может быть, и не начинал. Может быть, да, действительно начинал, и поэтому вот так его и как-то не привлек в пример его второй половины. И это на самом деле очень опасная такая тенденция, потому что она связана с тем, что человек нравственно будет медленно, но сползать. Вот, чтобы для вас было понятно, дорогие радиослушатели, я вам сейчас приведу такой пример человека. Ну, во всяком случае, обычно я так рисую на доске перед своими учениками, чтобы они наглядно это представили. Такого человека, батарейку, в которой в себя вмещает. Вы понимаете, мы, как вместилище такое некое, обязательно в себя что-то должны вместить. Либо добро, либо зло. Вот нейтрального положения не существует. Постарайтесь вот это запомнить. То есть, либо человек вмещает в себе Божию благодать, либо он вмещает в себя совершенно противоположное.
То есть, кто не со мной, тот против
да,
меня.
Да, тот увы. Против меня. Да? Вот так оно и срабатывает. То есть, нейтрального положения которого, какого-то вот отсутствия, как некоторые могут подумать, вот якобы вот я не буду... фанатичен и не буду грешить, вот этого нет, нейтрального положения. То есть человек пустым не может быть. Его, это пространство, оно обязательно кем-то будет заполнено или чем-то. Так вот, поскольку человек, находясь формально вот в ограде церкви, он себя не подтверждает вот таким практикующим христианином, то он делается вместилищем греха, получается безверие, что и приводит, может привести к индифферентизму и, в конечном счете, атеизму. Вот эта тенденция, она медленно, но постепенно вот в этих семьях, в которых непоследовательно практикуется в вере, вот эта тенденция, к сожалению, наблюдается.
Ну, Новый год, это понятно, что яркий пример, но он все равно раз в году, а вот какие бытовые стороны жизни вот чаще всего вызывают противоречия в течение года, скажем так?
Ну, например, посты, это уж показатель такой действительно яркий, когда одна половина, ну, желала бы, например, попоститься, причем у нас 4 таких многодневных поста в году, и кроме этих 4 многодневных существуют еще однодневные, как среда и пятница. И действительно, бывает нелегко одному из супругов вот, держать пост, когда его вторая половина не разделяет его убеждений. Ну, соответственно, вот эти периоды, когда мы себя сами ограничиваем в чем-то, лишаем чего-то, то в этот период, как правило, мы стараемся не ездить в отпуска, не посещать каких-то развлекательных вот, мест, концертов там и так далее. Ну, а видите, здесь вторая половина может не согласиться с нами вот, и потребовать, чтобы быть как все, использовать все возможности для того, чтобы...
Нет, ну, как действительно, одна семья, общий стол.
Да,
как быть?
Ну, то, что касается трапезы, конечно, здесь вопрос... Он лежит в плоскости понимания того, насколько это можно избежать столкновения внутри семьи. Так как есть такие мужья, которые наотрез отказываются есть, вкушать там постную пищу и буквально принуждает свою половину, жену, чтобы она готовила скоромную пищу. Хотя это бывает, может быть, не так часто. Бывают и такие мужчины, которые соглашаются с уважением, допустим. Вот это мне больше как-то нравится. Пусть у тебя там свои убеждения, но ты с уважением относишься к своей супруге. Ну, конечно. Дорогая, ну, раз у тебя пост, вот, я тогда, может быть, и тогда вот, не стану тебя вот как-то беспокоить. Ведь это дополнительные труды, чтобы приготовить там две кастрюли.
Конечно.
А, и есть такие женщины, которые готовят. И причем, знаете, вот склоняясь буквально вот перед такими женщинами, это сколько приходится у плиты проводить время. Вот я за своей матушкой наблюдаю, она вот как пчелка иногда, но она не готовит на, значит, на разные там столы.
Все равно,
поскольку она вот даже на один стол, там скоромный или постный, столько времени проводит за кухонным столом, то вот эти женщины, которые и скоромные, и постные, сколько это времени приходится выделять. Вот это говорит о том, что вот какие последствия могут быть в разных взглядах религиозных.
То есть, кстати, вот из вашего уже ответа следует, что, как правило, инициатором, получается, женщина выступает в семье. Соблюдение поста.
Ну, в какой-то степени это даже выигрышно в отношении того, что вот именно один из супругов является практикующим, вот таким твердым, уверенным в вере, таким последовательным, именно когда ему принадлежит вот эта инициатива. Ну, не двум сразу, я имею в виду, а когда эта инициатива принадлежит одному. Вот в какой-то степени эта ситуация бывает выигрышной, чтобы смягчить какие-то острые углы взаимоотношений в семье.
Напомню еще раз, телефон наш 5432-24, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Вот вы уже сказали в начале программы, батюшка, что хорошо, когда семьи воцерковляются вместе, равномерно, постепенно, но вот как, по вашему наблюдению, молодые люди, вступающие в брак, проходящие перед венчанием огласительные беседы, они обычно в одинаковой степени воцерковлены? Или тоже инициатива, к примеру, венчания, она поступает от кого-то одного?
Если молодые люди воспитываются в религиозных семьях вот с такой последовательностью, ну, как правило, они бывают в одинаковой степени воцерковлены и друг друга поддерживают в своих религиозных убеждениях. Но, опять же, это бывает не так часто. Вот. А, как правило, воцерковленность молодых людей, она имеет разный уровень и носить может быть разный характер. Вот для одного из супругов может быть что-то бывает очевидным, например, хранение своей невинности, например, до брака. Для кого-то это очевидный факт, а для другой половины это может быть предрассудки какие-то. Вот, древности, средневековья. Вот. Это вот такие разногласия могут быть. Но вот для того, чтобы этих разногласий не возникало, мы и, в общем-то, рекомендуем, чтобы верующий молодой человек, также и верующая молодая девушка, находили себе вторую половину на приходе. То есть после того, как он или она становится полноценными членами какого-то прихода, вот, они, как правило, приглядываются друг к другу и обретают себе вторую половину. У нас существует сейчас при каждом храме, ну, во всяком случае, города Пензы, общество, молодежное общество, где очень удачно молодые люди имеют такую возможность более тесного знакомства.
Конечно.
И в качестве такой перспективы, может быть, создание брака, семейного союза.
Часто случается такое, на самом деле, на
практике. Ну, вот в нашем храме Петра и Павла молодежное общество регулярно меня приглашает на встречу с ними. Могу сказать, что за последние 3-4 года, ну, две пары уже есть точно. Вот, и уже одна пара уже, по-моему, одна пара родила, от одной пары уже родился ребенок. То есть это уже, вот видите, как, какое перспективное вот это, значит, встречи, которые проводит молодежь вот в своем кругу, они могут создать благоприятную почву для создания семьи.
И сразу уже такая важная точка соприкосновения, общее мировоззрение. Ну,
да,
по крайней мере, хочется надеяться,
да, общем, да,
что это действительно проще, да, будет выстраивать
отношения.
Ну,
они же себя... Вот когда мы сидим на этой встрече с молодежью, ну, вот, во всяком случае, я пытаюсь дать каждому возможность выговориться. Вот, и они друг друга слушают,
ну,
всматриваются, да, делают какие-то выводы, а потом уже, может быть, и познакомиться ближе.
Да. И к, ну, если так можно сказать, с другой полярной ситуации хотелось бы перейти. Допустим ли брак с церковной точки зрения, когда супруги принадлежат к разным конфессиям? Ну, вопрос, в общем, он вполне злободневный, потому что в Пензенской области смешано христианско-мусульманских браков достаточно.
Угу. Вот здесь, дорогие радиослушатели, мне бы хотелось провести определенные различия между межконфессиональным браком и межрелигиозным. Постарайтесь вот на это обратить внимание. И это абсолютно разные вещи. Потому что межконфессиональный брак подразумевает создание, значит, семейных супружеских отношений в рамках христианской конфессии. Это, например, православный с католичкой, а православный с протестантом или с членом древней церкви.
Ну, старообрядцы, я не знаю.
Старообрядцы, да. Вот это все входит в межконфессиональный брак. Это одно дело. И совсем другое дело межрелигиозных, да, отношений в семье. Это брак, когда заключается с христианином и представителем иного вероисповедания.
Ведь одно, нехристианской.
Нехристианской, да. Ведь одно дело по-иному славить Христа, как мы говорим, с инославным.
Ну, да.
И совсем другое – отказываться его славить совсем.
Да.
Ведь есть такие религии, которые враждебно относятся к Христу. Вот. Поэтому брак межрелигиозный – это может быть православного с представителем ислама или иудаизма, что чаще всего распространено. И вот сейчас мне бы хотелось опять же обратить ваше внимание на те формулировки, которые я буду использовать для того, чтобы вам была понятна позиция к церкви, к этим межконфессиональным и межрелигиозным бракам. А вот то, что касается, значит, межрелигиозного брака, если он заключен в ЗАГСе, так будем говорить, законно, то церковь, вы посмотрите, какая формулировка используется, церковь его признает. Признает.
То есть не считает блудом,
не считает его блудом, вот вопреки некоторым священнослужителям, которые на отказ отказываются причащать вот таких христиан, которые состоят в браке с представителями других вероисповеданий. Если супруги сохраняют верность друг другу, пусть даже разных религий, вероисповедания, а церковь признает, но не одобряет. Вот в чем здесь изюминка вся. Идем дальше. Брак межконфессиональный между православным и католичкой, или наоборот, или там с представителем других, значит, древних церквей, тех же, может быть, протестантов, адвентистов, сакалинистов и так далее. Вот здесь нужно заметить, что церковь, вот смотрите, мы вставляем еще одну позицию. Церковь не только признает, но поскольку церковь дает благословение, то есть в браке, она еще допускает. Видите, присоединяется, угу, какая формулировка, но не одобряет. Вот этого еще пока нет одобрения. в межконституциональных браках, потому что там масса всяких трудностей, о которых, может быть, если будет время, сегодня мы с вами поговорим.
Ну, в принципе, это не так часто, конечно, встречается. У нас, да, в отличие с мусульманами, действительно, с иудеями, все-таки это реже бывает.
Вот, и поэтому, значит, церковь разделяет свое отношение. В каких-то случаях, вот мы говорили о том, что она признает, в каких-то случаях и признает, и допускает, а в каких-то и признает, и допускает, и одобряет. Но это, конечно же, брак уже в православии.
У нас есть телефонный звонок, давайте ответим. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос у меня такой. Батюшка, пожалуйста, подтвердите каким-либо положениями Священного Писания факт поклонения, необходимость и нужность поклонения святым мощам в православии и поклонения изображениям. Вот хотелось бы конкретное подтверждение в Святом Писании. Будьте добры, спасибо.
Хорошо, благодарю.
Мне кажется, мы как-то мы, уже да, говорили об этом, но
даже
это многих интересует. Так что, наверное,
святым мощам. Но вот здесь в вопросе была такая формулировка, как мне показалось, параллели поклонения мощам и иконам, то есть изображениям. Вот здесь это очень важно, потому что вот само почитание икон, я замечу, что это не поклонение, потому что поклоняться можно только Богу, а некое чествование. И если мы перед иконой склоняемся, то мы прежде всего склоняемся не перед красками и деревяшкой, и не говорим так: деревяшка, помоги мне. А мы склоняемся перед тем, кто изображен на ней. Вот. Пусть природа божественная неизобразима. Вот почему, в общем-то, нам задавали конкретные вопросы, вот, когда в иконопочитании нужно было отстоять в Седьмом Соленском соборе. Они говорят: а почему вы, на каком основании вы изображаете Христа? Ведь его божественная природа не может быть изобразима. Тогда мы говорили, что она, поскольку эта божественная природа воплотилась, то мы это имеем возможность ее нарисковать в красках. В красках, запечатлевающих природу телесную Христа. Вот взять тех же протестантов, у которых больше всего к нам вопросов. Вот по почитанию, значит, святых и изображений. Вот давайте возьмем наглядный пример. Но разве они не отдают почитание своим умершим родственникам? Посмотрите, как они делают это открыто. Покупая новый гроб, одевая в новые одежды, провожая его в загробную жизнь, они его целуют. Ну, конечно, мы не претендуем на то, что это выражение их любви к вот этим уже истлевшим тканям тела, но это выражение любви к самой личности. Но вот это мы можем понять, в конце концов, или нет? Теперь перехожу конкретно к вашему вопросу в отношении того, где мы можем найти эти подтверждения, на основании чего мы можем почитать святых угодников Божьих. Вот я много раз говорил о том, что основание единственное, которое, значит, мы можем аргументировать, это то, что через, пусть даже эти кости, святых действует благодать Божия. Возьмем пример из Ветхого Завета. Это 4-я книга царств. Когда иудеи хоронили своего единоплеменника, то неожиданно на них было совершено нападение моавитян. Вот в этой спешке они не могли до конца закончить похоронную процессию и буквально скинули мертвеца, но поскольку вот в то время могилы, в общем-то, отличались от наших, это мы сейчас вот копаем там типа траншеи и туда закапываем покойника, а в данном случае в иудейской традиции покойника захоранивали в некое отверстие в пещере. Вот В одной из таких пещер находилось, значит, бездыханное тело пророка Елисея. Вот поскольку похоронные процессы не могли закончить погребение, они скинули этого покойника в эту пещеру, где находился Елисей, пророк. Так вот, после того, как мертвый коснулся костей, вот запомните это выражение, костей вот этого пророка Елисея, он ожил. Ну, разве это не чудо, разве это не, значит, аргументация того, что мы действительно имеем такую возможность воздавать почести, понимаете? Это не поклонение как Богу, ну, а да, почести, конечно. Почести вот той материи, через которую действует благодать Божия. Вот и все.
А что касается икон и Священного Писания?
А вот здесь нужно заметить, что прежде всего нам поможет Новый Завет. Конечно, в самом Ветхом Завете вот таких прямых указаний, там, поклоняться, мы, конечно, не найдем. Но из контекста, вот обратите внимание на то, что Бог повелевает сделать ковчег Моисею. И причем вот этот ковчег находится не где-то там, а в скинии во святая святых. Ну как можно по-другому относиться вот к этому предмету, который помещен по указанию Божию? В то место священное, в которое один раз в год мог заходить первосвященник. Как еще по-другому к нему относиться, к этому месту? Новый Завет. Известно, что от тени апостола Петра, от пояса апостола Павла люди получали исцеление. Вот, и поэтому это знак такой видимый, действия невидимого. Вот, и поскольку мы склоняемся, воздавая почести перед иконами, то мы подразумеваем, что через их образа будет действовать благодать Божия.
Ну, вот, наверное, чтобы перейти к следующему звонку, я просто чуть-чуть завершу, что, мне кажется, просто православные очень часто подают как раз повод для упреков, выдал поклонство, когда действительно молятся мощам, да, а не святому.
Не святому, да.
Вот, или иконе, бывает, а не тому, кто изображен. Угу. Но, кстати, у нас есть звонок. Алло.
Алло.
Алло. Нет, что-то пока не получилось, наверное.
Перестали же
связаться. Да. Ну, может быть, еще получится, может быть, еще перезвонят. Ну. Давайте, наверное, сейчас ненадолго прервемся, прежде чем переходить к следующему пункту нашей темы, очень важному. Поскольку сегодня суббота по Богоявлению, то я предлагаю послушать стихиру на Богоявление Господне исполняет хор Успенского кафедрального собора регент Ольга Горшенева. Thank you. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в программе «Мир православия» мы с протоиереем Алексеем Гашковым говорим о внутрисемейных религиозных отношениях. Телефон прямого эфира 5432-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашей беседе. Алексей, ну вот от вопроса о браке, о заключении брака, наверное, логично перейти к следующему важнейшему вопросу, как тогда воспитывать детей, в какой вере, если супруги принадлежат к разным конфессиям, разным религиям, как вот выбор оставить, может быть, им самим до совершеннолетия?
Это, наверное, самый худший будет вариант из всего того, что можно рассмотреть. Вот я сегодня прогуливался по аллее, прекрасному заснеженному лесу, который находится неподалеку от нашей радиостудии. И некоторые люди, в общем-то, заметно было, что, видя священника в подряснике, одобрительно относились, иногда приветствовали меня. Но вот трое подростков вот так вот спину мне крикнули, что Бога нет. Ну, может быть, для них и нет, перестало существовать. Но вообще-то я с ними не согласен. Но это, конечно, их не убедит. Это огромная, конечно, полемика. Можно в такие дебри войти. Но, в общем-то, мне показалось, что это как раз вот последствия того, что родители отказываются хоть как-то их религиозно
воспитывать. Хоть какой религии.
Хоть какой-то, да. Ну, ведь... И это не секрет, что люди, у людей в браке появляются дети. Вот. И если они разных мировоззрений, разных религиозных взглядов, то может вот такой вариант, значит, какой-то быть предложен, чтобы ни тому, ни другому, не в угоду, значит, отцу, не в угоду матери, которые могут быть разных религиозных вероисповеданий, значит, предлагается такой вариант. Когда он вырастет, тогда сам выберет себе веру. Но так, как правило, заканчивается хорошо очень редко. Вот ко мне как-то однажды подошла воспитанница нашей православной гимназии, и призналась мне в том, что ее никто не любит. Вот, значит, папа на что-то обиделся, маме вообще не до нее, она занимается там другой дочерью. А, в общем-то, и вот это ее беспокоит, и она как мне, как священнику, вот об этом посетовала. А вот действительно, ребенок должен быть убежден в безусловной любви своих родителей. Вот как бы он ни учился, как бы он себя ни вел, принесет он пятерку сегодня, или тройку, или двойку, он должен быть абсолютно убежден, причем глубоко убежден. И причем, что его никто не может в этом переубедить, что его родители одинаково любят с положительной оценкой и с отрицательной оценкой. Вот подобным образом каждый человек должен быть убежден, что его Творец любит. Вот просто любит. Ни за что. Вот как мультик, помните там? За что бы тебе цветы? Да ни за что. Вот так же, значит, ребенок, он должен быть научен, воспитан вот в этом убеждении, что Творец, создавший вот эту вселенную, любит каждого человека. И если вот нам, родителям, это не удастся доказать своему ребенку, то он будет сомневаться в этом. Понимаете, он будет сомневаться не только в родительской любви, а, как правило, эти отношения, они параллельно, значит, переходят уже в отношения. Ага, значит, если меня родители не любят, значит, и Бог не любит меня. Вот. А как же тогда читать молитву «Отче наш»? Тут уже гораздо больше вопросов возникает. Так вот, здесь, когда рождаются дети, конечно, могут возникнуть различные коллизии. Например, один из вариантов, если несколько детей, например, одного первого там воспитывать в православной вере, второго там, может быть, в исламе, если это...
Ну, то есть, наверное, об этом вообще как-то заранее надо договориться.
Почетным или там по нечетным детям, или по гендерному такому происхождению, там, по, если это мальчик, то по линии отца, значит, если он православный, то православный.
То есть все-таки лучше хоть в какой-то религии, чем
в какой-то, да, вот абсолютно верно. Лучше хоть в какой-то религии, чтобы было понятие Творца Вселенной. Вот это самое главное. А если человек не имеет этой ориентации, он становится бездуховным и потерянным.
Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. Здравствуйте.
Ой, у меня первое уточнение, а второй будет вопрос. А первое уточнение, Евгений Петрович. И отец Алексей, я в конце года на Мир Православия звонил и просил, чтобы напечатали на флешках молитвы слов, это псалтырь, чтобы вот я слепой, я хоть бы включил и послушал. Это вы сказали, надо просить благословения митрополита и дальше, выше. Вот я уточнить хотел. А потом у меня вопрос. Татьяна, которая разыскивала крест Христа Спасителя, на котором он был распят, нашла, их было три. Ну, там они определили, который воскресил, значит, это Христов крест. А вот подходит Татьянин день 25-го. Это корни от той святой Татьяны идут? Или это просто назвала Екатерина Татьянин день? И можно ли считать Татьян... Татьяну ангелом-хранителем.
Ну, Александр, все имена забрали.
Спасибо.
И Татьяна, Екатерина.
Да, Елена. Да, там вообще при Елизавете Петровне, по-моему, кстати, Московский университет был основан. Ну, суть-то, да, суть просто путаницы небольшой, наверное.
А то, что касается первого вопроса, и оказывается, в конце года Александр уже задавал, да?
На флешке. Я думаю, вот я хотел просто нашего слушателя попросить режиссеру оставить какой-то свой телефон, может быть, вот, потому что передадим в социальный отдел этот вопрос. И мне кажется, что можно это в каком-то даже индивидуальном порядке решить, попросить, потому что записи всех основных молитв, утренних, вечерних, псалтырь, они есть.
В интернете?
Есть, ну, да. Конечно, и я думаю, что, может быть, действительно посодействуют.
То есть, прослушивать их,
ну, вот, да.
Поскольку человек не обладает,
конечно,
зрением.
Если у человека нет возможности самого скачать из интернета, то как-то это, наверное, можно попытаться.
Ну, конечно, сейчас много что в интернете есть.
Да.
А вот по отношению второго вопроса, Александр, вы здесь действительно упоминали имя Татьяны, но, как мне кажется, оно не связано с обретением креста Господня.
Имел в виду апостольная Елена.
Да, Елена, это она обрела кресты. Вот, а Татьяна – это мученица первых веков христианства, которая пострадала за Христа. То есть это разные личности.
Ну, и в принципе, которые, строго говоря, с университетом, конечно, не связаны, просто в день ее памяти был основан Московский университет при Елизавете Петровне, императрице, вот, собственно, да. Ну, мы продолжаем тему, так скажем, воспитания детей. Если один из родителей против крещения, по крайней мере, не хочет на нем присутствовать, проходить огласительные беседы, может ли это все сделать один из родителей? Только мать или только отец? Ну, ведь сейчас обычно требуется как бы прохождение бесед от обоих родителей.
Обычно, да, обычно требуется, но бывают случаи, когда...
То есть исключение возможно.
Исключение возможно, но при его согласии. Вот, например, насколько мне известно, в межрелигиозных семьях,
ну, да,
там, знаете, они как делают?
Мусульмане, если,
да, мусульмане. Они говорят, ну, слушай, вот я уеду в командировку, а ты можешь тогда крестить. Ну, вот так вот иногда бывает. Лет 15 назад, а может быть больше, мне приходилось освещать жилище, вот, в которых проживали совместно христиане православные и мусульмане. Вот как-то им удавалось, наверное, все знаете, вот какой-то в значительной мере вот так гармонично свои выстроить отношения, что они не препятствовали друг другу выражению религиозных взглядов. Вот в этом отношении, когда один из супругов противится, но дает согласие, то есть противится принимать участие вот в этих беседах, но отдает согласие на то, что ребенок может быть, значит, принять православие с условием того, что воспитанием будет заниматься мама. Вот это, в принципе, для нас уже будет...
Это, в принципе, правильно, потому что как, если он сам не крещенный, как же он будет в православии воспитывать?
Да, по сути, он не будет препятствовать, во всяком случае, вот этому его, значит, волеизволению его половины. Но мне, знаете, какие... трогательный случай известный, когда у подростка, вот представляете себе, у подростка, который растет в иудейской семье, у которой есть корни христианские, у него у самого, ну откуда, вот чудо действительно Божие, он сам выразил желание, чтобы его окрестили. Вы представляете, у 10-летнего там, или 11 лет ему сейчас, мальчика, проживает он в Иерусалиме, корни из Пензы, у него желание, горячее желание. И когда он приезжает сюда, вы знаете, он встает, как вкопанный, вот ему все дорого, все, и как служба идет, и как священник там появился. Он все как вот взахлеб все слушает, все глотает, все ему, да. Вот он с удовольствием бы принял христианство, а родители против. Вот что в чем дело-то.
Ну, тут вопрос совершеннолетия, наверное.
Да, да.
Если он сохранит это желание, то... Но вообще часто встречаются вот такие вот демонстративно нецерковные, так скажем, родители. Я не столько про иноверцев говорю, сколько, наверное, больше про атеистов.
Ну, по сути, это разговор о тех людях, которые крещены формально.
Ну, да, может, и не крещены, может, крещены.
Да, может, крещены или не крещены, да, но в какой-то степени враждебно относятся к таинству крещения, которое совершается над их родственниками. Но такое действительно не так часто бывает, хотя можно по наблюдениям сказать, что с другой стороны не так много людей, желающих пройти вот этот курс собеседований, так называемых. Но опять же, я повторюсь, мы только основы даем христианского вероисповедания. Вот в раннем средневековье нужно было заметить, что вот такие огласительные институты, они существовали. И причем там сроки были достаточно длинными.
Ну, собственно, оглашенные-то осталось же,
да,
такое понятие.
И вот что интересно, язычники, привлеченные какой-то красотой христианских девушек, ну а по сути это кто? Это те же язычницы бывшие, либо это дочери бывших язычников. Вот они, привлеченные красотой, очевидно, не только телесной, ведь у них тоже были подруги-язычницы, конечно, а именно их привлекали христианки. Чем-то они, значит, чем-то другим, не только своей там внешностью, а вот именно заполнением они привлекали. И вот по этой причине, а поскольку в брак они могли вступить только выйдя из язычества, пусть даже формально, то они вынуждены были, представляете себе, ходить на эти собеседования, посещать эти институты для того, чтобы вот добиться руки возлюбленной.
Поэтому у нас-то все на самом деле намного проще.
Да, слава Богу.
И, в общем, если я правильно понимаю, то действительно сделать исключение из правил, там провести беседу, гласить, за ним из супругов всегда можно.
Да, возможно.
Можно. Спасибо большое за беседу, батюшка. Я думаю, еще продолжим в следующий раз, потому что, можно сказать, до самого важного, до мировоззренческого, только еще дошли, только к этому подошли. Но сегодня наше эфирное время уже, увы, истекло. Поэтому мне остается только попрощаться, напомнить, что программу мы подготовили и провели для вас Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Ну, а в следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.